только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов и Любовь Моисеева. Вот представляете, бывает в жизни такое, что знаменитый писатель, в данном случае Юрий Поляков, сел за рабочий стол и стал писать роман. Роман, как всегда бывает у Полякова, о любви. И вдруг он, когда написал этот роман, оказалось, что этот роман посвящен годовщине, юбилейным датам перестройки, Горбачевской перестройки образца апреля 1985 года. Вот чтобы выяснить, так ли это, мы специально пригласили Юрия Полякова к нам в студию. Юрий Михайлович, здравствуйте.
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 Это все так и было, да, вот как нам донесла наша контрразведка, что вот этот роман, который называется «Любовь в эпоху перемен», да, что он родился вот именно так?
Ну, вообще у меня был давнишний сюжет про там человека, который случайно находит у себя на столе на рабочем открытку молодой девушки и начинает вспоминать вообще, откуда могла это взяться открытка, и начинает вспоминать свой давний роман, когда он был молодым журналистом. Это, кстати, роман о журналистах. И вспоминает какую-то историю, свою давнюю командировку. И, в общем, вот такой у меня был сюжет. И, собственно, это было такое, я хотел написать маленький, как всегда, вот рассказ там вот о каких-то странных таких вот эпизодах в жизни, так сказать, человека. А когда я стал писать, я так отсчитал, я даже специально не делал, так отсчитал, и где-то попал на год 87-88. И стал описывать этот Тихославль, там библиотеку, куда он приехал, а там события вокруг библиотеки происходят. И вдруг я понял, что я, кажется, описываю самый разгар перестройки. Люди говорили об определенных вещах, их там, у них были какие-то мечты вполне определенные, они там бредили бредом, там, допустим, какого-нибудь там, экономиста, там, Явлинского молодого там, и так далее. И я стал это восстанавливать и увлекся, и в результате из рассказа сначала получилась повесть, а потом получился целый роман, который я назвал «Любовь в эпоху перемен». И теперь я даже уже не знаю, что в этом романе главное. Вот эта любовная, очень драматическая история, реконструкция, художественная реконструкция перестройки, а главное нашего тогдашнего перестроечного сознания, вот. Или это рассказ о жизни современных журналистов, которые в погоне за свободой слова туда, куда вообще редко люди попадают.
Юрий Михайлович, я предлагаю небольшой фрагмент из нового романа Юрия Полякова. Впервые только у нас на радио «Комсомольская правда».
Темноволосую Марину Ласкую Гена заметил на первой же лекции. У нее было тонкое восточное лицо, гордый нос, резко очерченные губы и большие туманные глаза. А ее фигура ошеломляла избытком женственности, заставляющей мужчин оглядываться и мечтательно цокать языками. Но до четвертого курса они едва здоровались. Девушка явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь называли бы мажорами, а тогда именовали блатниками. Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосягаемую импорт, курили Мальборо, ну, в крайнем случае, Союз Аполлон, после каникул возвращались на факультет загорелые и громко вспоминали, кто сколько бутылок кинзмараули выпил на Пицунде и кто сколько телок снял в Ялте. А Гена все каникулы бегал курьером в «Московской правде». Деньги небольшие, но зато заведующий редакцией Миша Лисичевский обещал после университета взять штат. И, возможно, он сдержал бы слово, но, растратив кассу взаимной помощи, вылетел с работы. Сейчас Миша – банкир. На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, блатники смотрели с сонным недоумением. Наверное, им казалось, что человек, не одетый в настоящие вранглеры и замшевую куртку, вообще не имеет права учиться на журналиста. Познакомиться с Мариной поближе было невозможно. После занятий она никогда не задерживалась, быстро выходила за факультетские ворота, поворачивала направо и спускалась в метро. Иногда в начале улицы Герцена ее ждала машина, всегда одна и та же, семерка кофейного цвета. Но сквозь затемненные стекла так и не удалось разглядеть, кто ее встречает. А кто девушку встречает, тот и провожает. Потом Марина пропала на 2 месяца. Говорили, болеет. Вернулась худая, бледная, отрешенная, но уже не убегала после занятия, а наоборот, могла подолгу сидеть на лавочке у памятника и курить, неподвижно глядя на тлеющую сигарету. Однокурсники и парни с других факультетов к ней давно уже не подкатывали. Отшить-то она умела. Одному, самому нахальному, при всех дала в бубен. Почему Гена решился подойти к ней, объяснить невозможно. Просто бывают дни сердечной отваги, когда жизнь подвластна желаниям, а судьба кажется пластилином, из которого можно вылепить все, что захочешь. В молодости такие дни не редкость, с возрастом их становится все меньше, а старость – это когда понимаешь, жизнь уже не может измениться, она может только закончиться.
Ну, я думаю, как раз, может быть, о любви мы сейчас и не будем говорить, потому что любовную интригу читатели найдут сами в романе и прекрасно с ней справятся. Прочитают с большим интересом и удовольствием. А я все-таки хотела бы сакцентировать внимание немножко на другом, на как раз на эпохе перемен. Потому что вот здесь вот надо, наверное, кое в каких-то нюансах разобраться. Вот, Юрий Михайлович, вот с того времени, как мы... Все хотели перемен. Помните, была знаменитая песня Виктора Цоя «Перемен», мы все хотим перемен. Вот, мы все хотели перемен. Прошло время. Как вы сейчас оцениваете эти перемены? Вот с той позиции и сейчас, претерпели ли изменения ваши взгляды в отношении этих перемен?
Ну, мои взгляды претерпели очень сильные изменения, потому что я был не только, как говорится, таким наблюдателем происходящего, я был одним из, если хотите, ну, таких глашатаев перестройки.
Хотя, совершенно
да,
верно.
Потому что мои вещи ЧП районного масштаба и 100 дней до приказа, они вообще были в ряду первых таких перестроечных.
Мы ими зачитывались, да. Мы их передавали из рук в руки, и это ходило как легенда, как, знаете, как знамя, как флаг.
Вот, более того, что ведь они были написаны до перестройки. ЧП районного масштаба, эта вещь вышла в январском номере юности 85-го года. Еще доживал последние, так сказать, свои недели бедный Черненко. Вот, и никому еще в голову не могло прийти, что через полгода начнется вот уже такие сильные изменения и так далее.
Я предлагаю сейчас сделать небольшой перерыв. Вот, а вы, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Любовь Моисеева, Александр Гамов, а прежде всего писатель Юрий Поляков расскажет вам очень много интересного. И, конечно же, мы дослушаем тот замечательный отрывочек о любви, который прозвучал из романа, из нового Юрия Полякова. Роман называется «Любовь в эпоху перемен». Фрагмент прозвучал в первой части, и мы обязательно это дослушаем.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. В студии Любовь Моисеева, Александр Гамов, но прежде всего писатель Юрий Поляков с новым романом, который называется «Любовь в эпоху перемен». Юрий Михайлович его писал о любви, оказалось, что это перестройки, да? Правильно, да?
Нет, это и о любви, конечно, и о перестройке, и о нашем времени. И я, кстати говоря, показываю, что вот все те противоречия, которые сейчас есть в нашем обществе и в нашей, так сказать, интеллектуальном слое между западниками, славянофилами, это всегда было. Это всегда было, просто это было немножко в других формах. Понимаете, вот когда сейчас задним числом пытаются сказать, а вот это бы надо было сделать не так, мы это делаем вывод уже, обладая нынешним опытом. Тогда же у нас совершенно не было этого опыта.
Тогда нам все казалось прекрасно, радужно впереди и замечательно.
Понимаете, самое главное, что сыграло с нашим обществом дурную шутку? Понимаете, мы все были воспитаны в романтической парадигме линейного прогресса. Переведу на русский язык. Угу. Нам казалось, что завтра не может быть хуже, чем сегодня, потому что это завтра. понимаете? Выросло целое поколение, которое видело, как жизнь, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но улучшается. Вот я, например, начинал свою жизнь в заводском общежитии маргаринового завода в Балакиревском переулке, это недалеко вот, от Лефортово. И вот я очень хорошо помню, вот когда я где-то в 61-62 году ходил в школу по этому переулку, и на весь переулок была одна единственная частная машина.
Был такой, да.
Победа. Я даже до сих пор помню, как фамилия владельца. Его фамилия была Фомин. А потом я уже помню, когда я студентом приехал как-то в этот переулок, там уже было много машин. А уже когда я сам стал водить, там просто поставить машину было негде. То есть вот это улучшение шло. Но мы были воспитаны в таком духе, и нам казалось, что если что-то вот быстро начать менять, то просто будет так же становиться лучше, но только очень быстро. Быстрее, ну, медленно был, застой же.
Ну, наверное, романтизация вот этой революции, которую мы
правильно,
в детстве, да,
правильно.
Говорили, вот повезло же людям, да, они да, жили да. в эпоху революции.
А нам же, так сказать, не рассказывали, что после революции было практически 10 лет, так сказать, разрухи, из них, так сказать, 4 года гражданской войны, жесточайшей.
Может, и рассказывали, но мы это же не воспринимали
нам
как реальность.
Нам по каким-то другим, так сказать, подавали.
Казалось, что это где-то вот
нам не рассказывали, что любое серьезное изменение государственные структуры, это обязательно межэтнические конфликты, потому что нам не рассказывали в фильмах и на уроках истории, что гражданская война, она была только на 30% социальным конфликтом, а остальные 70% это был межнациональный конфликт, потому что страна многонациональная, вот, и так далее. И масса вот таких вещей нам не рассказывали. Поэтому мы были убеждены, что вот надо обязательно начать все менять.
Выйти на площадь.
Да. И плюс
и
к этому,
революцию.
Мы были настолько как бы убеждены, что у нас в стране все делает по плану, что когда появился Горбачев, никому в голову не приходило, что у него нет реального плана. Кстати, Андропов очень неглупого человека, мутного, конечно, человека, но очень неглупого, который говорил, что мы не знаем страну, в которой мы живем. Надо сначала понять, в какой стране мы живем. Это было абсолютно правильно, потому что когда начали преобразовывать один строй, выяснилось, что у нас он не совсем такой. Поэтому стали преобразовывать прежде всего фантазию.
Юрий Михайлович, ну вот ваша книга, вы все время перебрасываете параллели одного времени в другое с легкостью. А вот давайте вот сейчас перебросим такие поляковские параллели. Можно ли мы сказать, что сейчас вот тоже эпоха таких перемен, что нас как бы роднит с тем временем или не роднит?
Нас как раз с этим временем не роднит. Как раз вот те претензии, которые сейчас высказывают многие, в том числе наша либеральная оппозиция к президенту и вот к той команде, которая сейчас, это какая-то чрезмерная осторожность. А что у вас, так сказать, вот столько жуликов в верхних слоях, так сказать, атмосферы, а вы одного уж совсем очумевшего этого сахалинского господина взяли под руки и прям бегаете с этим, вот мы революцию совершили. Вот. А я понимаю, я как раз власть понимаю. Потому что люди, которые хоть сейчас находятся у власти, они пережили вот эту перестройку, и они увидели, как от поспешных каких-то, так сказать, шагов просто рухнула страна. Понимаете? Угу. Вот. Поэтому я как раз вот думаю, что и мне кажется, что вот такая нерешительность, которая уже во многом идет во вред, значит, вот стране, она связана именно вот с тем жесточайшим вот опытом, значит, конца 80-х, начала 90-х годов. У меня события происходят весной и летом 88-го года. И практически перед читателем проходит вот вся эта эпоха от 88-го года до сегодняшнего дня.
Пока эпоха проходит, мы слушаем снова.
Но главное, про любовь сейчас.
Отрывок, из романа, новый роман Юрия Полякова.
«Любовь в эпоху перемен».
Так, читает у нас
Александр Рахленко, актер.
Ласка сидела одна на лавочке и остановившимся взглядом смотрела на огонек сигареты. Гена несколько минут постоял за колонной, собираясь силами. Наконец, коротко выдохнул, точно хотел выпить водки, подошел к ней и сел рядом. Она чуть отодвинулась, взглянув на однокурсника, словно на совершенного незнакомца. «Как дела?» – хрипло спросил Гена. «Пока не родила». Смелков настолько опешил от такого ответа, что покраснел и взмок. Марина это заметила и снисходительно улыбнулась, наверное, от сознания своей власти над начинающими мужчинами. Но тут же нахмурилась и снова уставилась на сигарету. Серый столбик пепла был уже почти 2 сантиметра. «А тебе?» – после неловкого молчания начал он. «Нет, мне не скучно», – не дав договорить, ответила Марина. «Мне никак, понимаешь? Никак». «Понимаю. Можно куда-нибудь сходить, например?» «Не знаю, можно на Глазунова». «Какого Глазунова? Композитора?» «Нет, художника». Он кивнул на длинную очередь манеж, хорошо видную с горки факультетского скверика. «Разве он художник? А кто же?» — снова оторопил Гена. «Так себе. Ремесленник». Она отвечала, не сводя глаз с пепла, который стал еще длиннее и все никак не падал. «А кто же тогда художник?» «Целков, например». «Целков?» — переспросил Смелков и понял, что над ним издеваются. «Ты не знаешь Целкова?» Марина впервые глянула на однокурсника с интересом. «Не знаю», — ответил он со злостью и встал, стыдясь пузырей на коленях, какие бывают только у самых дешевых паленых джинсов. Пепел, наконец, упал на асфальт. Лаская растерла его белоснежной кроссовкой, тряхнула головой, словно приняв важное решение, и сказала: «Ладно, пусть будет Глазунов. Пошли, Смелков, уговорил». Оказалось, она знала его фамилию. Они перебежали на красный свет, запруженную машинами мостовую, и Марина повела растерянного Гену не в конец очереди, удавом обвивавший манеж, а в самое начало, показала милиционеру какое-то удостоверение, и через несколько минут они стояли перед огромной во всю стену мистерией 20 века. «Ну и как?» — с иронией спросила Марина. «Напоминает Гернику», — солидно ответил Гена. «Издательство «Плакат» это напоминает. Пошли лучше в космос. Но у меня есть деньги». Перед знаменитым кафе на улице Горького томился целый хвост, в основном молодежь, которой было все равно, где бездельничать. Но и тут Марина прошла без очереди, улыбнулась усатому швейцару, как добрая знакомая, и что-то вложила ему в осторожную ладонь. «Огни Москвы», – устало сказала она подскочившему официанту, – «без лимонной кислоты». На следующий день они, к удивлению однокурсников, сели на лекции рядом. Лаская принимала неловкие Генины ухаживания с благосклонным недоумением. Точно не догадывалась, какую конечную цель преследуют парни, даря девушкам цветы, угощая мороженым, осторожно гладя руку в пестрой темноте кинозала и провожая домой. Она жила в Сивцевом Вражке. Но в отличие от других претендентов, Гена ухаживал без всякой надежды, вкушая радость от одного ее присутствия, от тайной гордости, что с ним ходит такая девушка. Марина это, конечно, чувствовала, и непонятная неприязнь к мужчинам сменилась насмешливым любопытством. Ну, когда же это плохо одетый и глупо подстриженный мальчик решится хоть на что-то? Он никогда бы не решился, если бы Марина, устав ждать, сама не попросила. А было так. Они сидели в нескучном саду и разглядывали чудо – диктофон величиной с пачку сигарет, привезенный ее отцом из Токио. «А ты знаешь, что еще 100 лет назад в Японии никто не целовался?» «Почему?» – опешил Смелков. «Просто не знали, не умели, как ты». И она разрешающе улыбнулась. «Я умею». «Неужели?» Дальше события развивались стремительно. Через неделю Гена лежал с Мариной в постели, целовал ее большую распавшуюся грудь и трусливой рукой, нащупывая скользкий путь к счастью.
«Я теперь понял. Я теперь понял, наконец, что перестройку утопили в любви. Я правильно понял ваш философский крен?»
«Нет, но дело в том, что писатель описывает жизнь в неразделенную. Я не понимаю, что такое политический писатель, там, что такое эротический писатель».
«Нет, это мы тут специально, да, так
в жизни все соединено». Вот. «И, конечно, любовная такая вот история, она, в общем, достаточно подробно у меня описана. И там очень сложная, так сказать, жизнь, очень сложные отношения. И там несколько поколений показано. У меня вообще роман населен».
«Я напоминаю, у нас Юрий Поляков с новым романом «Любовь в эпоху перемен». С ним общаются, его расспрашивают Любовь Моисеева и Александр Гамов. Не переключайтесь.
1418 дней ночей, 2600 километров по дорогам войны, 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями, 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. Юрий Поляков, знаменитый писатель, друг «Комсомольской правды», принес к нам в редакцию свой новый роман. Он называется «Любовь в эпоху перемен».
Я думаю, что роман вызовет скандал. Вот, я это предвижу, потому что вот моя версия происходящую и моя оценка, и то, как я описываю те вещи, которые не принято описывать. Понимаете?
А именно?
А именно, вот, скажем, вот эти отношения в журналистской среде. Как, вот, так сказать, значит, подавлялась та часть журналистов, которая все-таки стояла на государственнических позициях. Вот. Значит...
А мы всегда на государственнических стояли.
Кто?
Ну, комсомолка.
Комсомолка, да. Вот.
Но не забывай, что до комсомолки была еще и Советская Россия, которую закрыли.
Ну... У меня, кстати, там и фигурирует и вот этот спор вокруг письма Нины Андреевой. Потому что как раз события происходят через
Давайте
две
ближе,
недели после публикации.
Ближе к жизни сейчас. Да. Вот, да.
Вот вы сейчас говорили о том, что вот нам неправильно, значит, объясняли, что будет после событий 91-го года. Есть ли в этом аналогия, скажем, ну вот, ну с Украиной? Может быть, им тоже неправильно объяснили? Что там-то происходит?
На Украине, значит, государственные идеологии...
Сейчас все чаще приходится слышать, что вот то, что там, ну, то, что переживает Украина, мы уже пережили в начале 90-х.
Не-не-не. Вот. Нет. Это абсолютно...
В чем общее, в чем отличие?
Это абсолютная ерунда. То... В начале 90-х мы пережили приход к власти людей, абсолютно настроенных антипатриотически. Я это очень хорошо помню, потому что в декабре 93-го года в газете «Комсомольская правда» я напечатал статью «Россия накануне патриотического бума». Но это смелое было решение, потому что тогда слово «патриот» было практически запрещенное после расстрела Белого дома. И как раз мне потом звонили: ты что, с ума сошел? Какой бум? Все, патриотизм покончено. У нас к власти пришла трансатлантическая, космополитическая такая группировка, которая сдавала интересы государства как пустые бутылки, по гривеннику штука. Вот. Это все, так сказать, мы наблюдали.
По 12 копеек.
По 12 копеек, значит, надо было очередь отстоять. А если ты хочешь без очереди, по 10 копеек. Сдавали без очереди. В Госдеп сразу.
Ну, кстати, тогда вообще была в ходу фраза, я помню, каждый материал начинался в газете словами: все 70 лет у нас было плохо.
Вот.
Какой там патриотизм?
Ну, так вот, значит, и у нас как раз была проблема в том, что у нас пришли антипатриотические силы к власти, антинациональные. А на Украине пришли к власти, я бы сказал, экстремистские националисты. Не просто, так сказать, такие, знаете, вот, которые пришли там, скажем, где-то на других пространствах, так сказать, Советского Союза. Пришла такая галицийская, так сказать, версия украинства, которая не признает никого. Именно то, что в России удалось преодолеть, с одной стороны, удалось преодолеть вот этот, так сказать, космополитизм абсолютный, антипатриотизм, но с другой стороны не впасть в национализм, страна сохранилась. А они, значит, впали вот в такой экстремальный национализм, причем в ее такой ублюдочной галицийской, так сказать, форме, которая вообще была сформирована, оформлена австрийским генштабом, потому что Галиция входила в Австро-Венгрию. Вот. И они развалили страну. То есть... Вот я думаю, что лет через 20, когда там все усядется, и когда Украина примерно сожмется до тех, так сказать, размеров, в каких она и была до того, как, так сказать, попала в щедрый Советский Союз и получила, так сказать, и Крым, и Львов, и Донбасс, и Харьков, понимаете? Вот. Они будут говорить: идиоты, нам подарили то, за что веками сражаются другие народы.
а за нас сражались, так сказать, значит, другие, а нам подарили, так сказать, значит, Галичине пристегнули огромные, и Малороссию, и Новороссию, и Крым, и все остальное. И мы вместо того, чтобы это хранить в вате, мы взяли из-за какого-то своей дурацкой хуторской спеси, потеряли эту страну.
Ну, будем надеяться, что какой-нибудь Анатолий Шарий, неплохой писатель, напишет тоже примерно такой же роман, ну, о своих переменах.
Я все-таки надеюсь, что на Украине рано или поздно придут к власти все-таки люди, которые понимают, что нельзя всех делать галичанами. Ну, так не бывает, понимаете? Так не бывает. Но я думаю, что к тому времени, когда эти люди придут к власти, Украина значительно уменьшится. Но это мой гуманитарный прогноз. Я не политолог, не геополитик, это мой гуманитарный прогноз.
Как считают политологи, экономика СССР прежде всего подкосила гонка вооружений. Вот. Вот не наступает ли снова гонка вооружений? Вот. Демонстрации вот эти, которые Обама устраивает, НАТО устраивает, вот. Нас снова втягивает это. Вот. Есть ли альтернатива? Как нам быть? Правильно ли себя ведет Кремль?
Гонка вооружений – это, так сказать, неизбежное зло в мире. Вот. И пока существует угроза войны, любое государство, которое хочет сохранить свой суверенитет, оно обязательно должно, так сказать, держать, как говорится, порох сухим. Николай II, прекраснодушный наш император, он в свое время предложил всеобщее разоружение. Кстати, малоизвестный факт, именно он предложил где-то за лет 10 до Первой мировой войны. Его подняли на смех, его кузены, вот, и так далее. И на этом все закончилось. Я думаю, что если это разумно выстраивать, то, так сказать, серьезный ВПК, он может же двинуть очень многие другие области. При советской власти, кстати говоря, как говорится, новейшие технологии, они шли в такую легкую, так сказать, экономику из этой самой тяжелой. Поэтому я не знаю, еще раз хочу сказать, я не специалист, но я вам хочу просто, так сказать, такой, обратить ваше внимание. Вы помните, что в 90-е годы у нас вообще не было гонки вооружений. Мы вообще ничего не тратили на ВПК. Мы все закрыли, распилили. Напилёшь, так сказать, боеголовок. Спасибо, американцы давали денег. Так сказать, армия голодала. Я помню, у меня там рядом была атаманская дивизия, рядом где-то тогда жил. И вот заходишь в магазин, и к тебе обязательно 2-3 солдатика подойдут, попросят на хлеб. Это я очень хорошо
было,
помню.
Было
это начало, так сказать, 90-х годов. И я, как, так сказать, автор повести «100 дней до приказа», чувствую свою вину, всегда им давал эти деньги. У меня это даже описано в романе «Замысл я побег». Вот, так сказать. И что? Вообще исключив расходы на оборону, мы что, в 90-е годы стали жить лучше?
Нет.
Спросите сегодняшнего человека, он помнит, как он жил в 90-е годы? Нищими были все, кроме там, так сказать, нескольких десятков прохиндеев, которые стали олигархами. Вот. И это было тогда, когда у нас вообще никаких расходов не было на оборону. Вот и делайте выводы.
Угу. Юрий Михайлович, а если бы вы сейчас, вот, например, задумали роман примерно такого плана, «Любовь в эпоху перемен», но имели в виду бы не 90-е годы, а вот нынешние годы, да? У вас есть какой-то на примете сюжет или какая-то доминанта, на которую вы бы хотели особенно обратить внимание?
Я вам хочу сказать, что у меня в этом романе примерно половина объема романа, он, значит, где-то у меня около 400 страниц, да, и из них 200 страниц – это описание нашего времени. Это вот наша любовь продолжается, потому что там у героя любовь и сейчас. Он такой, знаете, перпетум-мобиль в своем смысле. Вот. И надо сказать, что я думаю, что некоторые неприятности у меня могут быть из-за того, что я и нынешний. Если вы думаете, что я романтизирую нынешнюю жизнь,
думаю.
Поверьте, я ее описываю очень жестко. И можно сказать, как сказать, беспощадно, потому что меня тоже очень многое в сегодняшней жизни не устраивает. Но, понимаете, по крайней мере, мы вернули себе суверенитет, и мы сами стали определять, как нам жить дальше. А в 90-е годы за нас это, так сказать, определяли люди за океаном. Я не хочу жить в такой России, где жизнь которой определяют, так сказать, какие-то псаки за океаном. Не хочу.
То есть это все-таки роман о двух эпохах перемен?
Конечно, конечно. Это именно он так и назван, потому что и сейчас тоже, так сказать, идут перемены, и тогда, и там все время идет. Я все время заставляю читателя сравнивать. Тогда и сейчас. Иногда эти сравнения в пользу того времени. Иногда в пользу этого.
О, вот это интересно. Да, а да, что, да. Что в пользу
нынешнего? Это надо читать. Это надо читать, потому что это проза, это же не политический трактат, где в правый столбик пишем плюсы социализма, в левый, так сказать, капитализма. Внизу, так сказать, значит, сухой остаток. Нет, это художественная проза. Вот прочитаете и придете к выводу. А когда, так сказать, были настоящие перемены, и когда человеку было лучше? Сейчас или тогда?
А человек сам лучше стал или хуже?
Человек, он со времен Библии, так сказать, и со времен... значит, Ашурбанипала и глиняных табличек, и папирусов, он один и тот же. Он ни хуже, ни лучше. Просто жизнь может, так сказать, обострять в нем отрицательные черты, а может, так сказать, выдвигать, как было во время Великой Отечественной войны, лучшие черты, мобилизуя, так сказать, его божественное начало. А сейчас, я думаю, ситуация все-таки лучше, потому что в 90-е годы вот это, так сказать, животное начало, оно так поперло, что страшно. Ну, это у меня описано в моей повести «Небо падших», которая уже неоднократно экранизировалась. И так далее. Я думаю, что все-таки сейчас время, конечно, далеко от идеального, но это не 90-е.
Юрий Поляков остается пока у нас в студии. У нас сейчас будет небольшой перерыв. И...
потом банкет.
И мы, да, и мы самые острые
пиво
вопросы
только членам профсоюза.
Но потом Любовь Моисеева и Александр Гамов продолжат разговор. Не переключайтесь.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» Юрий Поляков. Мы говорим о новом романе «Любовь в эпоху перемен». И проводим, естественно, поляковские параллели с сегодняшним временем. Юрий Михайлович, сейчас возникли экономические причины. Значит, кризис помножен на санкции. Правильно? Вот. Народные массы стали беднее. Вот. И многие экономисты-политологи предрекают революцию. Но вопреки логике рейтинг власти укрепляется. Значит, вот чем это объяснить?
Что я хочу сказать?
И
что?
С точки зрения сегодняшнего дня, и с точки зрения позавчерашней перестройки.
Ну, понимаете, ведь когда затевали перестройку, ведь тоже у народа никто не спросил. Вот я имею в виду, никто же не объяснил, что, ребята, вот начнутся реформы, и вы станете жить гораздо хуже. Ведь если бы нам в 87-м году
хотели как
сказали,
лучше.
Сказали, а вы знаете, что вот в 91-92-м году пенсия будет $5, вы знаете, что будут закрываться заводы, многие останутся без работы, целые области, которые сейчас активно работают, станут депрессивными, шахтеры из самой оплачиваемой, так сказать, категории трудящихся станут самой неоплачиваемой. Перестройка закончилась бы на следующий день. Хотя грамотные, так сказать, экономисты, они же предупреждали об этом, что любая перетрубация, любая системная перестройка а-ля революция – это всегда обнищание. По-другому просто не бывает.
А сейчас почему? Потому что, как вы сказали, власть сейчас более осторожна, да? Вот в первом...
Нет, что? А я думаю, что тут...
Нет, сейчас нет революционной перестройки.
Почему рейтинг власти ситуации сейчас укрепляется, несмотря на то, что... ну, мы уже говорили, несмотря на то, что...
Но вы знаете, падают, что, как я вам скажу, я могу сказать свое ощущение. Почему я должен хуже относиться к власти, которая вернула России ее исходные территории?
Ага.
Почему? Между прочим, так сказать, значит, территориальная целостность страны, ее историческая целостность – это одна из главных обязанностей власти. Вот почему этого не сделали, так сказать, как раз либералы, когда они пришли к власти? Вот мне всегда хочется спросить, там, каком-нибудь Станкевич там или еще, сказать, ребят, вы такие умные все, объясните, пожалуйста, а почему вы не подняли вообще вопрос про Крым, когда сидели в Беловежской пути? Вообще не
подняли.
Более того, вот я служил в армии, значит, в Германии, наша часть стояла прямо
на краю, значит, Гамбургского транзитного шоссе. А над ним шел Гамбургский транзит, воздушный коридор. Что это было такое? Это было, так сказать, шоссе и воздушное пространство, по которому беспрепятственно через территорию ГДР из ФРГ в Западный Берлин шли машины, летели самолеты и так далее, и так далее. И мы ничего с этим не могли сделать. Это было оговорено. Проигравшая Германия, набедокурившая, будь здоров, сколько, она получила, так сказать, этот коридор и им пользовалась абсолютно, так сказать, спокойно и так далее. Мы, так сказать, как говорится, всем давшие свободу и Прибалтике, и так далее, и так далее, мы в Калининград коридора не получили. Почему? А потому что просто этот вопрос даже не поставили.
Хотели бы вы снова вернуться в то время? И что бы вы сказали людям того времени? И что, ну, чтобы они сделали по-другому?
У меня такое было раннее стихотворение, когда я был поэтом, где я попал вот в Советский Союз 21 июня 1941 года. И вот что я им могу объяснить, чтобы вот не было таких страшных поражений в начале, чтобы человек там уцелел, там у меня было, кто не умеет, научитесь плавать, потому что, ну, сколько погиб, утонуло просто людей, потому что не умели плавать, а одних переправ были тысячи-то. И, в общем, состояние кончается тем, что ничего объяснить нельзя, что все равно все пойдет так, как оно пойдет. Потому что свое историческое знание, понимание всех острых углов, всех рытвин, всех там предательств, понимаете, ну кто мог подумать, что, скажем, мы делаем перестройку для того, чтобы потом в ельцинском правительстве целый этаж, так сказать, состоял из американских, значит, якобы консультантов, а на самом деле работников американских спецслужб. Ну, кто это мог, так сказать, сказать, учитывая наш огромный КГБ, так сказать, Дзержинского на площади? Это невозможно объяснить, это все задним числом. И еще раз хочу сказать, мы все были романтики. Советская власть, она при всех ее недостатках, при всех жестокостях, которые, как я уже сказал, это было просто продолжение революции. Причем все думают, что революция закончилась в 17-м году. Ничего подобного. Революция длилась, так сказать, до 60-х годов практически.
О, мы, кстати, в школе ладно? Писали сочинение «Есть у революции начало, нету революции конца».
Но не в перманентном смысле Троцкого, который хотел бы за счет, так сказать, российских ресурсов мировую революцию совершить, вот, и потом, так сказать, руководить земшаром, понимаете, они все же были повернуты на земшарстве, вот, а в том смысле, что вот та инерция, которая разгоняет страну в сторону вот революционных преобразований, она очень длительная. Она не заканчивается с окончанием самой революции.
Я думаю, вы нам какие-то рецепты все-таки скажете.
А какие рецепты? Писатели вообще...
Вы здесь пойду. Вот меня рецепты, разочаровываете.
Рецепты выписывают врачи, у них есть такая еще круглая печать. Они ставят печать, значит, поликлиники, еще свою личную.
Тогда, может, вы скажете, вот чем человек того времени отличается вот от сегодняшнего? Вот тогда жаждали глотка свободы и новизны.
Во-первых,
свободу хоть отбавляй, но визны каждый день только успевай осознавать. Чего не хватает вот людям сейчас? Уж не того ли, что они потеряли вместе вот с той страной гордости за величие страны, справедливости, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то?
Да, конечно, мы тогда были гораздо доверчивее. Гораздо доверчивее. Мы знали много, но как-то в одном направлении. Понимаете, вот та информация, которая нам тогда давалась, она... В общем, не очень помогало разобраться в разных каких-то вещах. Сейчас это есть, но что интересно, вот это оказалось, что вот это многообразие информации и возможность узнать об одном и том же самые разные вещи из различных источников, это почти никому не нужно. Понимаете? То есть то, что люди тогда, до начала перестройки, ту информацию, которую они получали на партсобрании, они теперь получают из телевизора, из информационной программы. И все. Понимаете? И попытки вот разобраться, они есть, и это волнует примерно такое же количество, которое волновало при советской власти. Понимаете? Вот и все.
А остальные просто живут.
А остальные потребляют вот официальную вот эту вот мейнстримовскую информацию, принимают ее к сведению и, так сказать, решают свои вопросы. Раньше люди как бы строили свою жизнь там внутри, ну, государственных структур, потому что не было бизнеса и так далее. Но сейчас добавился бизнес. Но все равно у нас капитализм-то, он грудной. У нас ведь не олигарх, не режиссер, там, не политик. Он без государственной титьки шагу ступить не может. Грудной капитализм.
Юрий Михайлович, получается, что вы просто как констататор, но а человечество продолжает, читает все это, значит, вроде бы как бы учится, а потом опять наступает на те же самые грабли.
Ну, понятно. Ну, один из самых знаменитых романов в мире, повлиявших на, значит, так сказать, людей. Два самих романа. «Война и мир» и «Преступление и наказание». Да? Значит, после «Войны и мир» сколько еще было мировых войн? А все прочитали, все, кто организовывал эти, они все читали там.
Две.
Достаточно, я думаю, да? 100 миллионов как загасили, и все. Вот. «Преступление и наказание» тоже читали все в школе. Сколько после этого бабушек убили за браслетик? Вот вам и ответ.
Человечество не меняется.
Да. Это и хорошо, это и плохо. Люди, они, так сказать, подвержены примерно одним и тем же, так сказать, и порокам, и одним и тем же добродетелям. Все дело в дозировке, в соотношении.
А не поженится, Юрий Михайлович, вот тот парень, журналист, и девушка, которая парня совратила?
Да, они поженятся. И, в общем-то, во многом роман – это история их, в общем, драматической и, в конце концов, трагической развязки вот их семейной жизни.
Юрий Поляков первым пришел к нам, в «Комсомольскую правду», чтобы рассказать о своем новом романе.
Долго звонил, умолял.
Да, мы приставали, пока вы его заканчивали, шлифовали. А Юрий Михайлович нам неделю не давал вот этот кусок, потому что говорил: подожди, дай мне его доправить, дай мне. Я уж не знаю, что вы там доправляли в этих кусках. Вот, но все это трогает. Юрий Михайлович, спасибо.
Ну, я все-таки стараюсь над словом работать, как завещали там мои учителя, там, так сказать, Бунин, там, Куприн. Вот, там, Булгаков. И вот если говорить о современной молодой литературе, меня как раз не устраивает в современной прозе вот эта блогерская неряшливость и торопливость. Они не понимают, что вещь, написанная торопливо, она и скоротечна. Она долго не проживет у читателя. Потому что читатель у нас требовательный, внимательный. Вот, читает очень, так сказать, придирчиво. И если он видит, что читатель его не уважает, а не редактирование своего текста, не доведение его до какой-то, так сказать, какого-то уровня, это неуважение к читателю, ну, он перестает его читать просто, и все. И вот они, вы заходите в магазин и смотрите, вот стоят эти книги, не раскрытые штабелями.
Юрий Поляков, его новый роман «Любовь в эпоху перемен», Любовь Моисеева, Александр Гамов. К сожалению, мы должны заканчивать, но более подробные, вот на радио выйдет где-то сокращенный немножко вариант, а полностью беседа, она была очень увлекательной, я считаю, она обязательно увидит свет и на страницах «Комсомольской правды», и на сайте kp.ru. Следите за нашими публикациями, за нашими выступлениями. Берегите себя.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.